Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад общаться с вами, особенно в этой предновогодней передаче. У всех новогоднее настроение в редакции, все друг друга поздравляют. Но вот только не хватает огромной большой елочки, но есть маленькие елочки в разных кабинетах и даже в коридоре. Я присоединяюсь к поздравлениям, которые вы, наверное, уже получали. Я тоже поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, удачи. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Я надеюсь, что негативные прогнозы, они развалятся и не сбудутся, не реализуются. А то, что с нами будет происходить, будет лучше, чем то, что мы могли представить себе даже в самых смелых мечтаниях. Я от всей души хочу пожелать вам, чтобы наступающий год был самым лучшим из всех прожитых вами лет и самым худшим из всех лет, которые вам и мне еще предстоят. Ну, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 и тоже 297 02. Смотрите за нами в YouTube. Чудесное средство, где можно подглядывать и обсуждать в чате, что вы увидели. Ну и любую новость можно обсудить с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, ВКонтакте, в Одноклассниках. И даже в самой тоталитарной и самой пугающей всех социальных сетях в Фейсбуке. В Инстаграме пока нельзя. Но я думаю, что скоро мы дойдем и туда. Ну, а теперь о текущих событиях. Они менее, так сказать, увлекательны, хотя я должен сказать, что предновогоднее настроение явно коснулось и правительства Российской Федерации тоже. Находящиеся там либералы, такое ощущение, что они участвуют в каком-то неформальном конкурсе за самое фантасмагорическое заявление, которое, так сказать, как это иногда пишут в интернете, вынесет мозг. И действительно, вот этот конкурс безумных заявлений, или просто пугающих, или заведомо неадекватных заявлений, но вот такое ощущение, что люди долго-долго крепились, и вот, наконец, их прорвало. Ну, вне конкурса, на мой взгляд, выступает министр экономического развития господин Орешкин. У нас в ноябре месяце обнаружился довольно существенный промышленный спад. Он максимален со времен кризиса 2009 года. Он максимальный за 8 лет, 3,6%. Это вещь пугающая, но на самом деле, если вспомнить, что с ноября прошлого года, уже год, наша статистика, на мой взгляд, практически ничего не выражает, потому что реформа статистики была такова, что статистика просто утратила всякое правдоподобие, то, в общем-то, пугаться особо и не нужно. Я напомню, что у нас уже был в этом году один месяц с промышленным спадом. Это был февраль. Тогда промышленный спад был вызван падением потребления России воды на 20%. Ну, понятно, что такого рода потребление воды невозможно. Нельзя сократить потребление воды на 20%. Нигде у нас Сахара не образовалась в стране в феврале этого года. И понятно, что статистика, которая вот такие вещи показывает, она просто неадекватна. И обращать на нее внимание не надо. Но если люди из правительства Медведева этой самой статистикой гордятся, то когда она начинает показывать что-то неправдоподобно хорошее, а столь же неправдоподобно плохое, они вынуждены на это как-то реагировать. И вот господин Орешкин объявил промышленный спад ноября месяца результатом теплой погоды. Ну, если бы экономический спад составил бы там 0,5% или 0,3%, можно было бы говорить, что да, действительно, вот теплая погода, вот тепла не надо, тепло производится меньше, и, соответственно, раз тепла производится меньше, то это отражается и в производстве промышленности. Но основной это спад у нас не в производстве тепла, основной спад у нас в обрабатывающей промышленности. А какое это имеет отношение к теплу, товарищ Орешкин не уточнил. Ну, он вообще здорово чудит. Ну, если верить принимать официальную статистику на веру, ну, тогда все достаточно просто. Первая причина промышленного спада — это искусственно создаваемый денежный голод, потому что Набиуллина говорила, что меры по снижению инфляции ведут к обеднению людей. Грубо говоря, нищета и бедность граждан России ломает произвол монополий. Точка. Все. Все снижение инфляции. Но при этом нищета и бедность людей, она еще и разрушает экономику. И искусственно созданный денежный голод разрушает экономику. Это бесспорно. И снижение промышленного производства – это то, что мы видим. То, что одно из проявлений разрушения этой экономики. Правда, господин Орешкин уже сказал, что Росстат, как я понимаю, справился. И господин Орешкин уже сказал, что вот в декабре месяце все уже будет замечательно. То есть какая-то случайный сбой в работе Росстата. А может быть, просто в ноябре прошлого года у нас промышленный рост, который был нарисован на уровне 3%. Это тогда было много, никто не мог понять, откуда эти 3% взялись. И Росстат очень добросовестно и честно объяснил, что они сменили методику. И вот из-за смены методики произошел такой рост. Но это эффект базы просто. Тогда, в ноябре прошлого года, нарисовали или там обозначили при смене, при помощи смены методики 3%. Ну, соответственно, и сейчас, тогда слишком много, сейчас слишком мало. Давайте примем звоночек. Да, Генрих из Ростова-на-Дону, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Да. Михаил, вот недавно появилась информация о зарплатах министров федерального правительства.
Да, сейчас поговорим.
Силуанова 1 700 000. Скажите, откуда вообще, как они устанавливаются, эта зарплата? С потолка просто пишутся? Захотел и написал, или как-то иначе?
Ну, вы знаете, спасибо большое за вопрос. Действительно, откуда, понятно, из федерального бюджета. Но вот у всех министров разная зарплата. Ведь, понимаете, это у меня ощущение, что действительно они назначают это сами себе. Силуанов получает 1 730 000 рублей в месяц. Почти 58 тысяч рублей в день. А, скажем, министр по чрезвычайным ситуациям получает 954 тысячи рублей в месяц. Министр промышленной торговли 921 тысяча рублей. Министр здравоохранения, образования, Минюст, министр иностранных дел Лавров, великий. И, прости господи, министр спорта, которому вообще бы надо бы, так сказать, пожизненно оштрафовать, и еще деньги бы с него взять, изъять у него прошлые зарплаты за прошлые годы. У них зарплата от 497 тысяч до 634 тысяч рублей в месяц. Тоже безумно много, но совершенно другие суммы. А меньше всех получает Минстрой 443 тысячи рублей в месяц. И Минсельхоз 451 тысяча рублей в месяц. Вот понимаете, разница получается более чем в 4 раза между членами одного правительства. Министр финансов 1 730 000, министр строительства 443 тысячи рублей в месяц. Но, понимаете, не может быть разницы между равноправными деятелями, ну, почти равноправными, формально равноправными, они члены одного и того же правительства, в 4 раза. У меня действительно ощущение, что здесь как с ректорами вузов, как с главврачами больниц, что они сами выписывают себе деньги, грубо говоря, по потребностям. Потому что иначе объяснить такое дикое расхождение в 4 раза у меня не получается, невозможно. При этом с Силуановым-то это все еще круче. Его зарплата, почти 58 тысяч рублей в месяц, это только 22% его доходов. И получается, что он получает 7 860 000 рублей в месяц. 262 тысячи рублей каждый день. Министр экономического развития, который объясняет промышленный спад теплой погодой, получает 1 270 000 рублей в месяц. Министр энергетики 1 160 000 рублей в месяц. Это, ну, знаете, это производит впечатление разврата. Это такое ощущение, что это даже не грабеж. Это разврат наглый и циничный. Я напоминаю, что при советской власти рабочий мог получать больше директора завода, если он квалифицированный рабочий. Понимаете, сейчас депутат Госдумы 420 тысяч рублей плюс надбавки. Мы уходим на короткий перерыв. Пожалуйста, не переключайтесь, перерыв будет действительно короткий. Мы обсудим, кто сколько получает.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Да, дорогие друзья, продолжаем. Тут возникло в ваших комментариях большое обсуждение на тему того, что члены правительства поели ухи в больших количествах. Я добавлю. Министр финансов получает 1 730 000 рублей в месяц одной зарплаты. И это менее четверти его доходов. А вот есть такой деятель, председатель правительства Российской Федерации. У него в месяц получается 715 с половиной тысяч рублей, причем не только зарплаты, но и со всеми премиями. То есть он в 2,5 раза получает меньше, чем министр финансов. То есть я понимаю, что премьер-министр, он на гособеспечении. И, строго говоря, зарплату ему, может быть, и не нужна была бы совсем. Он мог бы вообще без зарплаты работать на полном гособеспечении, находясь. Но вообще у министра финансов тоже все в порядке с гособеспечением. И вот у меня простой детский вопрос. А как определяются эти суммы? С одной стороны, они безумно завышены. Это понятно. Какие-то несоразмерные вообще числа. А с другой стороны, когда у министров разница в зарплате составляет 4 раза, ну это... тоже нонсенс, это бред и глупость. И это не имеет никаких оправданий, не говоря уже о том, что министр не может получать в 2,5 раза больше, чем председатель правительства. Просто это невозможно, это недопустимо, потому что зарплата должна отражать, там, грубо говоря, извините, трудовой вклад, должна отражать профессионализм, она должна отражать и должность, потому что чем человек на более высокую должность находится, тем он больше должен получать. И такое ощущение, что вот наши чиновнички, они не просто выписали себе зарплату, сколько хотят, они вообще построили себе коммунизм. У них отдельная пенсионная система, поэтому, когда мы читаем что-то про реформу наших пенсий, это напоминает вивисекторство, мы чувствуем себя подопытными животными, на которых ставят эксперименты, какие-то люди в белых халатах. Сейчас с зарплатами. Средняя зарплата депутата Госдумы 420 тысяч рублей. Средняя зарплата по стране 36 тысяч рублей. А большинство людей, если убрать там миллиардеров и топ-менеджеров, получает 20-25 тысяч, ближе к 20 тысячам. И 420 тысяч для депутата Госдумы — это не вся зарплата. Они еще премии получают, материальную помощь и так далее. Сенаторы — 385 тысяч рублей. Средняя зарплата федерального чиновника — 116 тысяч рублей в месяц. Я напоминаю, что сверх этого еще премии, сверх этого еще материальные поощрения, как бы на два не надо бы умножить. И, раскрыли замечательные данные по расходам на загранкомандировки. Вы знаете, это цирк. Сотрудники аппарата правительства. Аппарат правительства — это немного людей, это тысяча с лишним человек. Достаточно ограниченная группа. Сотрудники аппарата правительства в 2016 году потратили на загранкомандировки. Значит, загранкомандировки, проезд и проживание 700 миллионов рублей. Понимаете? Плюс еще суточные 270 миллионов рублей. Понятно, что за границей все дорого и так далее, но это почти миллиард рублей в год на загранкомандировки тысячи с лишним человек, из которых большинство сидит здесь. И, в общем-то, работает достаточно тяжело. Чтобы понять, много или мало это, нужно сравнить. Скажем, есть Министерство иностранных дел. Сотрудники Министерства иностранных дел по должности должны постоянно ездить в загранкомандировки. У них работа такая, по загранкомандировкам ездить. Дипломаты. Вот у них суточные за год составили 148 миллионов рублей. Да, много, но в два раза меньше, чем у аппарата правительства. Это возникает ощущение, что аппарат правительства занимается под видом государственного управления загрантуризмом. Может передать эти туристические функции на аутсорсинг какой-нибудь еще не обанкротившейся туристической фирмешке. Я думаю, что так можно здорово сэкономить деньги. Давайте звоночек примем. Евгений из Москвы.
Здравствуйте, Михаил. Ну, вы прямо меня за этот взяли.
Чего?
В здравоохранении тружусь. Вот вроде бы как государева служба, так сказать, получаем все из бюджета. Но разница, ну, просто сумасшедшая и необъяснимая. Смотрите, вот у нас публикуются министры зарплаты. Почему главврачи не публикуют свои зарплаты? Почему они не взяли как-нибудь обязать? Может, тогда их совесть как-то возьмет. Потому что цирк, вот по, так сказать, по знакомому в бухгалтерии узнаю, что получают примерно в 10 раз больше, чем в среднем мы все остальные. Вот как с этим бороться? Зло душит.
Спасибо большое. Вы знаете, совесть здесь... душит. Спасибо. Совесть здесь не поможет. Потому что директор подписывает зарплатную ведомость, он ее смотрит. И если человек выписывает зарплату себе по потребностям, своему окружению по потребностям, а всем остальным по остаточному принципу, то совесть здесь не ночевала. По главврачам я не знаю статистики, а есть рейтинг ректоров вузов зарплат. Там действительно люди миллион в месяц себе выписывают и больше. И это одна из причин провала майских указов президента Путина, потому что он сказал, что средняя зарплата должна, так сказать, достигать такого-то уровня. И выясняется, что средняя зарплата-то, может, уровня достигает, но просто эта средняя зарплата получается за счет того, что начальство выписывает себе все, а люди, которые реально работают, реальный врач, те, кто работают на скорой помощи, обычные учителя, им зарплату как бы и срезают на час выработки. Единственный способ лечиться от этого, это было при советской власти. Была так называемая тарифная сетка заработных плат, которая привязывала зарплату директора, грубо говоря, к зарплате уборщицы. И не выскочишь. В зависимости от времени работы, от квалификации, от занимаемой должности, были достаточно жесткие рамки. И при этом, да, квалифицированный рабочий мог зарабатывать больше директора. А рабочие шестого разряда, с которыми директора заводов и замминистра здоровались за руку и знали их по имени и отчеству, если это были хорошие замминистры, да, эти люди действительно зарабатывали больше директоров заводов. Для них была даже в Советском Союзе сдельная система оплаты труда и так далее. Но если директор хотел повысить себе зарплату в два раза, то он должен был неминуемо повысить зарплату всем своим работникам в два раза, и на этом его аппетиты заканчивались. И ситуация, когда замдиректора получает не в 10 раз больше, а в 100 раз больше, чем обычный рабочий, это было невозможно. Но это было отменено. Давайте примем звоночек еще один. Есть звоночек? Да, Олег, Москва.
Добрый день. Да. Алло.
Да,
добрый день.
В эфире.
Добрый день. Поступающим вас годом.
Да.
Вы знаете, ну, меня поразило, знаете, когда Кудрин был, извините, в Штатах, и Медведев так посадил нашего премьер-министра, что мне стыдно было, что министр какой-то там финансовый, какого там развития был, что премьер-министр послал. Вот в чем дело. Вот это страшно, потому что у нас финансисты все работают под ФРС, Федеральной резервной системой. Вы знаете эту систему, да? И поэтому о чем тут говорить, что банкиры сейчас правят всем миром. А тут уже,
понятно,
наше правительство уже отдыхает.
Спасибо. Понимаете, большое. Да, но тем не менее правительство принимает решение, и говорить о том, что вот какие-то там рептилоиды из ФРС всем управляют, и люди, которые принимают решения и добиваются их выполнения, они ни при чем, это значит очень сильно упрощать реальность и даже ее во многом искажать. И вот здесь, раз уж мы идем по зарплатам, вот вы пишете здесь, но я уж не буду называть человека и город. Ну, город, естественно, Москва. У меня жена чиновник с окладом 38 500 рублей. Но за год она декларирует 960 тысяч, то есть 80 тысяч в месяц. Потому что премии, отпускные, выслуги, 13-я зарплата. Вот и министры говорят об окладах, надо второй НДФЛ годовой смотреть. Сергей, Москва. Ну, Сергей, я действительно сказал, что зарплата Силуанова 1 730 000 рублей в месяц. Это 22% от его годового дохода. То есть за год он получил 7 миллионов 860 тысяч рублей. 262 тысячи рублей в день. Это чудовищная вообще цифры, они в голове не укладываются. Но в целом, да, когда чиновник говорит, что он получает такой-то оклад, то нужно умножать, причем зависит от должности. Вот у коллеги из Москвы, судя по всему, жена не очень высокопоставленный чиновник, потому что там всего-навсего нужно умножать на 2,5. А во многих местах нужно умножать и на 4, и на 5. И вот еще одна зарплата, госпожа Набиуллина. Значит, она все доходы, и зарплаты, и премии, и все. А, значит, в 2015 году было 24 миллиона рублей, в 2027 году уже 27 миллионов рублей. Это 2 миллиона почти с четвертью рублей в месяц, это почти 75 тысяч рублей в день. Об уровне компетентности, чтобы не сказать вменяемости госпожи Набиуллиной, она заявила, что нам привиделась инфляция, что мы с вами не понимаем, что такое рост цен, и вообще мы не способны осознать ситуацию в магазине. Нам инфляция, видите ли, примерещилась, а на самом деле ее нету. Понимаете, ну это просто чудовищно. Это чудовищно. Человек за это получает 27 миллионов рублей. Не переключайтесь.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Личные деньги.
И вот вы пишете: у нас разница в зарплате начальника цеха рабочего в 30 раз. Понимаете, начальник цеха — это начальство промежуточное. Это на самом деле самая сложная работа между молотом и наковальней, между начальником и рядовыми работниками. А разница между директором и обычным рабочим, я думаю, вас в сотню раз. И вот пишет человек из Почты России: копеечная зарплата 24 650 рублей, надеялись хоть на что-то к Новому году, получили аванс как бы усиленный 12 тысяч рублей и в подарок коробочку с 6 конфетами «Мишка на севере», да еще и под роспись. Зато у самих вышестоящих все в шоколаде. Как нам жить на такие деньги? Не знаю, если честно. Просто не знаю. Давайте еще примем звоночек. Давайте, говорите. Искандер.
Да, можно говорить, да, уже?
Да.
Добрый день. Скажите, такое дело. Вам не кажется, что еще недавно, буквально, ну, несколько лет назад, когда было все хорошо в экономике, относительно в экономике, то даже разговора такого бы не было сейчас. Потому что я давно уже об этом говорил. Давно. Это все наболевшее и наболевшее. Но наш Владимир Владимирович, который у нас 18 лет уже на троне сидит, он, в принципе, этого не замечал. То есть все было все хорошо, прекрасный маркиз, все было ништяк. А теперь вдруг, правильно, когда запахло жареным, он вспомнил. Тем более выборы на суд.
А, простите, пожалуйста. Отключайте, пожалуйста. О чем он вспомнил?
А то он вспомнил, что, смотрите-ка, начал как бы сажать. Причем, опять же, точно так же выборочно, произвольно. Помните, он говорил, где посадочки? Почему-то Никита Белых гниет, а Улюкаев почему-то сидел на домашнем аресте. Почему так, скажите мне?
Спасибо большое, Искандер.
Наш значит, болтун большой.
Спасибо, Искандер, спасибо большое. Ну вот так вот. Люди хотят бороться с коррупцией. Начинается борьба с коррупционерами. И болтун. У меня ощущение, что здесь человеку хочется поругать начальство, и совершенно не важно, за что ругать. Не было бы посадок, ругали бы за то, что нет посадок. Начались посадки, значит, ругают за то, что есть посадки. Вот эта вот ситуация, у меня много претензий к нашему государству. Я думаю, вы слышите, что у меня много к нему претензий самых разных. Но в данном случае мы увидели, что человеку хочется сказать гадость, и совершенно без разницы, по какому поводу эту гадость говорить. Если говорить о разнице между Белыхом и Улюкаевым, я могу сказать. Людей отпускают следственные органы сидеть под домашний арест, когда есть железобетонные доказательства. Вот в этом отношении, если человека сажают в СИЗО, значит, твердых доказательств нет, что-то не очень понятно еще, и значит, его надо поприжимать. Ну, есть, конечно, другие обстоятельства, но я говорю вот как обычно. А если человека отпускают под домашний арест, ну или большая волосатая лапа, понятно. Но на самом деле это признак более плохой, потому что значит, что доказательства есть. И с Улюкаевым все закончили за год, а Белых действительно сидит уже сильно больше, и суда нет. И он сидит в СИЗО, а не под домашним арестом. Хотя вроде бы взяли его тоже с поличным, взяли его с деньгами, и с деньгами не в чемоданчике, а с деньгами, которые он брал руками, и краска светилась на руках, но он занял позицию очень твердую, что, ребята, это не взятка, это я брал деньги на храм, ну вот что с меня взять, такой я дикий человек, что беру деньги на храм сам и, так сказать, наличными. И это в определенной степени, это вероятно рассматривается, что эта позиция для защиты достаточно серьезная. Давайте еще звоночек примем. Михаил, Москва, да, пожалуйста. Тезка мой. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Во-первых, хочу поздравить вас с Новым годом.
Спасибо, вас тоже.
И у меня два риторических вопроса. Если вспомнить немножечко историю, то где-то в районе 2000-х было такое выражение, что на коррупционной должности начальник должен получать должную зарплату, то есть высокую. Отсюда риторический вопрос. Это очень здорово похоже на рэкет, и, возможно, дешевле будет нанять на эту прибавку следователей, которые будут следить за таким начальником. И второе. Может быть, нам начать с выборных должностей? Помимо фамилии, в ведомости указывают ту зарплату, которую народ готов платить своим, так сказать, слугам, чтобы, так сказать, потом это дело еще и опубликовать. Вот, может быть, вот так вот действовать? Другого пути я пока не вижу.
Знаете, то есть это как? То есть, значит, люди будут не просто голосовать, а еще и вписывать, какую зарплату они готовы платить. Но вы знаете, как сказал министр Ли Куан Ю из Сингапура, если платить орешками, то министрами будут обезьянки. Другое дело, что если платить большие суммы денег, то обезьянка от этого не превратится в человека, и тем более в министра. Просто от большого оклада самого по себе. Но я честно скажу, что вот если бы мне сейчас спросили, какую среднюю зарплату я положил бы правительству, я положил бы среднюю зарплату по Российской Федерации. Знаете, как вот в Америке разного рода руководители приходят в кризисную корпорацию, скажем, Лия Кокко пришел в конце 80-х в Крайслер, он положил себе символическую зарплату $1 в год. Это такой мобилизующий фактор. Но если это отдать на голосование, учитывая наше отношение к государству, заслуженно нашим государством, безусловно, то тогда действительно только обезьянок из зоопарка можно будет на эти деньги нанять. Что касается коррумпированных должностей, потенциально коррупционных, вы знаете, к сожалению, бессмысленно слишком сильно повышать заработные платы. Когда министры говорят, что их зарплата должна быть сопоставима с зарплатой в коммерческом секторе, это заведомая ложь, потому что в коммерческом секторе другие мотивации. На государственной службе нужно платить не столько зарплатами, сколько железобетонной социальной защитой потом. У нас этого нет. Что значит разница между окладом и деньгами, которые получает на руки чиновник в разы? Почему 80%, ну до 80% денег выплачивается в виде премий, в виде надбавок, в виде компенсации, в виде материальной помощи? Только для того, чтобы сэкономить деньги на пенсионные взносы. То есть для того, чтобы у этого чиновника, даже если он выгородил себе отдельную пенсионную систему, чтобы платить ему пенсию поменьше. А никогда не будет человек, никогда не будет зарплата конкурентоспособна со взяткой. Какую бы вы ни платили высокую зарплату, преступник сможет предложить всегда взятку на порядок большую, чем самая высокая зарплата. Понимаете, что люди, которые сидят в правительстве, они реально распоряжаются десятками миллиардов рублей. А некоторые из министров распоряжаются триллионами рублей. Какую зарплату можно сопоставить с там, 10% от какого-нибудь триллионного контракта? Ну вот, пожалуйста, размер нашей программы перевооружения армии в расчете там, на 10 лет составлял порядка до 20 триллионов рублей. Но представляете себе, какой откат может быть с этой суммы? Какая зарплата с этим может сопоставиться? Только с одной стороны, пусть зарплата будет не очень большой, но железобетонная социальная защита – это первое. И второе – жесточайший контроль и жесточайшее наказание. Не должно быть ситуации, когда, как Медведев сделал во время своего президентства, можно за выявленную взятку откупиться из тех взяток, которые не выявлены. Давайте примем еще звоночек. Да, Игорь из Ростова-на-Дону, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
Вопрос у меня вот какой. Конечно, это все правильно, то, что вы говорите. Но что же конкретно делать, вот, в частности, народу вообще, так называемому, и мне? Вот есть мнение, в частности, координатор национального освободительного движения, есть такой депутат Госдумы, Евгений Федоров. Он предлагает радикальное средство, то есть поменять конституцию, как он считает, кабально навязано нам Америкой.
Понятно. Спасибо большое. Вы знаете, я должен вас сильно разочаровать. Это не радикальное средство. Если вы почитаете Конституцию Российской Федерации, вы увидите, что она не выполняется самым злостным и циничным образом. Простой пример. Конституция гарантирует нам право на жизнь. Я не беру политические права, я не беру свободу собраний и так далее. Главное фундаментальное право – право на жизнь. Есть такое право в Конституции? Есть. Отлично. Право на жизнь – это значит гарантирование государством прожиточного минимума. Это экономическое выражение права на жизнь. У нас огромная часть общества, а 13% населения сейчас – имеют доходы ниже прожиточного минимума. Их право на жизнь официально не гарантируется. Если Конституция нарушается повсеместно в отношении 13% населения, простите, пожалуйста, какая разница, что написано в документе, который не выполняется? Вы его хоть заново перепишите весь, ситуация от этого не изменится. Вот. Что касается, значит, вы мне тут пишете, за кого я голосовать буду. Значит, дорогие друзья, вот если бы я решал, кто будет президентом страны, да, то в сегодняшней ситуации, вы уж меня не ругайте, я голосовал бы за Путина. Все остальное сильно хуже. Если рассматривать наш с вами голос как инструмент давления на власть, как инструмент, как сигнализацию того, что у нас не все в порядке устроено в социально-экономической сфере, тогда нужно голосовать за Грудинина. К сожалению, да, он... Я с ним два раза участвовал в дискуссиях, слабенький. Он директор совхоза, он сейчас он бизнесмен, все у него хорошо, он от коммунистов идет, выиграл там какие-то праймерис. Но я спрашиваю, дорогой товарищ, а вот если вы станете президентом, что вы будете делать в экономике? Человек говорит, я соберу совещание. В середине февраля я смогу вам ответить на этот вопрос. Ничего, кроме прогрессивной шкалы подоходного налога, он сказать не смог. То есть я хотел человеку сделать как лучше, я сыграл ему в пас, чтобы он мог красиво раскрыться и про себя рассказать. Оказалось, что рассказывать нечего. Но в сегодняшней системе координат голосование за Грудинина, самого слабенького, самого на фоне Жириновского вообще его не видно и не слышно. Но это проявление того, что мы с вами недовольны ситуацией. Поэтому, если вы хотите, чтобы президент развернулся лицом к экономике, если вы хотите, чтобы Путин понял, что проблема социально-экономической сферы – это такая же угроза для выживания страны, как и терроризм, если вы хотите, чтобы он понял, что либеральные реформы – это страшнее для страны и страшнее для него, чем радикальный исламский фундаментализм, то в этом случае, я думаю, что я бы, вот в этой ситуации проголосовал бы за Грудинина, чтобы обратить внимание на проблемы. Вот так. Вот это подход к тому, как нужно менять ситуацию. Его слишком сильно раскручивают. За него сейчас агитируют большое количество откровенно омерзительных и чудовищных людей. И он не может быть президентом просто потому, что ну вот он не готов к этому, это видно. В отличие от того же самого Жириновского, например. Но если мы хотим обратить внимание на то, что в экономике у нас бардак, и нужно менять социально-экономическую политику, и нужно от разграбления страны переходить к развитию, то я бы предпочел его. Мы вернемся после новостей. Не переключайтесь.
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И подведем некоторые итоги 2017 года. Для меня, как экономиста, наверное, главным итогом стало то, что возникло ощущение разрушения всей системы статистики. Сейчас в результате изменений, которые прошли в ноябре 2016 года, практически невозможно как-то интерпретировать очень большую часть статистических данных. Вот говорят, рост экономики, увеличение ВВП, инвестиционный рост или там промышленный спад. Раньше можно было судить о процессах, исходя из того, что некоторые данные определенным образом искажаются. Сейчас глубина искажений, насколько можно судить, стала такой, что данные статистики невозможно как-то интерпретировать. То есть нам говорят, экономический рост 1,6%. Раньше можно было говорить, что да, это может быть экономический рост 4%, а может быть небольшой экономический спад, там, до 1,5%. Но и только. Сейчас невозможно сказать ничего, потому что эти данные просто мало что или почти ничего не выражают. И это ужасно, потому что мы оказываемся с плотно завязанными глазами. Мы должны действовать вслепую. Мы только видим общую ситуацию, неуклонное и очень жестокое ухудшение ситуации. Давайте примем звоночек. Давай, Владимир из Владимира, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня по экономике вопрос. Угу. В городе Владимире с десяток, грубо, предприятий градообразующих все находятся в полуживом состоянии. Произошедшим по вине государства, я считаю, в 90-е годы. Нельзя ли сейчас государству принять участие в восстановлении работы этих предприятий, вдохнуть в них жизнь? Спасибо.
Спасибо большое. Уважаемый Владимир, конечно, можно. Было бы желание. Я напомню, что 90-е годы кончились 17 лет назад. Давайте не будем уподобляться старшему поколению. Я еще помню, как данные о развитии Советского Союза сравнивались с 1913 годом. Вполне всерьез. 90-е годы ужасное время. Но проблема не в том, что до сих пор их эхо. Проблема в том, что социально-экономическая политика, которую проводили либеральные людоеды в 90-е годы, она проводится до сих пор. До сих пор она проводится и до сих пор она поощряется. Огромное количество предприятий в стране пережили 90-е годы, но погибали в нулевые, в десятые, и сейчас погибают. И у Владимира совсем недавно погибли окончательно хорошие предприятия. Почему? Потому что проводится политика 90-х годов. Проводится политика искусственно созданного денежного голода. Когда не потому, что там какое-то стихийное бедствие, не потому, что ситуация вышла из-под контроля, как было во время коллективизации в 30-е годы. Нет. Осознанно удушается экономика. Набиуллина, который, кстати говоря, доход 27 миллионов рублей в год в 16-м году был, по официальным только данным, ее официальная позиция, что мы существуем не для развития экономики, мы существуем для снижения статистического показателя инфляции. И, соответственно, мы будем снижать инфляцию методами, которые ведут к обеднению людей. Ну и что? В результате искусственно созданный денежный голод разрушает экономику и убивает предприятия. Эта ситуация сохраняется и будет воспроизводиться дальше. Причем мы попали в ту же ловушку, в которой находились в 90-е годы. Я напомню. У нас была низкая инфляция в 97-м году, 11%. По тем меркам это была очень низкая инфляция. Но это было разовое достижение, потому что это было достигнуто за счет искусственно созданного денежного голода, более жестокого, чем сегодня. Тогда был кризис неплатежей, вообще была катастрофа. Но создали денежный голод, за счет этого снизили инфляцию, всеобщая бедность, всеобщее отсутствие денег, сломали алчность торговых монополий. Что получили в 98 году? Чудовищный дефолт, четырехкратную девальвацию, дикий бешеный взлет цен, политический кризис, который мог окончиться уничтожением страны. Вот это была цена искусственно созданного денежного голода. И сейчас люди готовятся к такому же развитию событий. У нас в этом году на 37% увеличилось количество валюты, которое оставил себе нефинансовый сектор, то есть предприятие реального сектора населения. 55 миллиардов долларов аккумулировало внутри страны, причем огромная часть этих денег не в банках, которым никто не доверяет из-за погрома банковской системы, которую учудила Набиуллина и другие либералы, а просто в наличном виде. Давайте еще звоночек примем, пожалуйста. Виталий, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
С наступающим Новым годом вас.
Спасибо, вас также.
К вам всегда с огромным уважением, потому что я очень давно слежу за вашими всеми выступлениями, высказываниями. И ваши высказывания очень совпадают с позицией Грузилина, само собой, Хазина, Глазева.
Вопрос.
И вопрос такой, значит, насчет статистики, значит. Вот у нас официальный уровень безработицы по нашей статистике равен 5%. Я там из Саратовской области. У нас вот год или два назад был, значит, уровень безработицы, официальный уровень безработицы 1%, как по Москве. Это звучит очень бредово. Я официально, понимаете, я не говорю, что это действительно, наверное, 50-60% уровень безработицы. Вот как вы смотрите на эту проблему? То есть искажение статистики полнейшее. Я сам ходил в центр занятости населения, безработный. Они говорят, в центре занятости, говорят, если мы вас всех будем ставить на учет, нас, говорит, самих уволят с работы. Понимаете, о чем говорю? И в то же время огромные десятки миллионов гастарбайтеров занимают наши рабочие места. А я не могу устроиться на работу, у меня трое детей. Мне 55 лет. Я физически сильный, здоровый человек, но я не могу устроиться на работу. Я даже в Москву ездил. Только в Кремле не был, наверное. До Садового кольца, там тоже центр занятости населения есть. Заходил, говорит, вам сколько лет, мужчина? Говорит, я говорю, 52 года мне было тогда. У меня, говорит, отец тоже, говорит, вашего возраста, говорит, по Москве никуда, говорит, на работу не берут из-за возраста. Хотя, знаете, еще один интересный момент. Путин как-то говорил, высказал свое, дал заказ губернаторам, говорит, надо сохранить такой же низкий уровень безработицы. То есть у него есть заказ на обман населения, на обман.
Понятно. И губернатор подчиняется этой. Понятно. Значит, по безработице. Когда вы говорите про 1% безработицы, есть такой показатель, это очень лукавый показатель, это то, что официально регистрируется в центрах занятости. А в регионах, где совсем плохо, да, действительно, там иногда просто не регистрируют, как вы это описываете. Но в целом по стране, что такое регистрация? Это значит, вы будете получать пособие, по-моему, 450 или 850 рублей в месяц. И вам предложат три работы, вы должны на них согласиться. А работы обычно совершенно чудовищные и совершенно бессмысленные, на которых просто не имеет смысла работать, потому что огромные силы уходят, а денег нет. В результате огромное количество реальных безработных даже не пытается вставать на учет, потому что это просто бессмысленно, и это себе дороже. Безработица, которой 5%, это то, что считается на уровне статистики, это люди, которые активно ищут работу, но которые готовы выйти на работу в течение недели. Это международные данные, международная методика. К сожалению, сейчас у нас это не отражает реальности, потому что, во-первых, не учитываются частично занятые, которых очень и очень много. И, во-вторых, как и всякая статистика, похоже, что эти данные тоже очень сильно, очень искажаются и очень портятся. Ну и в привлечении гастарбайтеров заинтересованы, во-первых, недобросовестные бизнесмены, потому что гастарбайтеру не нужно платить за коммуналку, и у него нет прав, он это знает. И во-вторых, коррупционеры, потому что культура гастарбайтеров подразумевает коррупцию. Очень толерантное отношение к коррупции, в отличие от нашей культуры. Так что здесь ситуация, к сожалению, вполне беспросветная. Пока нет развития, будет и безработица. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Личные деньги. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Личные деньги.
Да, вы абсолютно правы, это снова Михаил Делягин. Вот вы мне пишете: безработица скрытая, кто получает 5000 рублей в месяц, он уже не безработный. Совершенно верно. И даже тот, кто занят один день в неделю, он тоже уже не безработный. Если человек отчаялся искать работу, отчаялся и ушел в теневую сферу, он тоже уже не безработный по официальной статистике. И вот понимаете, самое ужасное — это не те проблемы, которые есть. Самое ужасное, что правительство принципиально не хочет решать эти проблемы. И вот оно занимается какими-то совершенно безумными, бессмысленными заявлениями. Давайте примем еще один звоночек все-таки. Сергей, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот я давно предпринимателем работаю и столкнулся с трейдерскими захватами, столкнулся с такой ситуацией, что просто-напросто... Власть, чиновники срастаются с бандитскими группировками. И на два фронта вот, воевать, это вообще бесполезно, бесполезно. И это я общался, когда решал свои вопросы, общался от Калининграда до Владивостока. По всей стране такое же самое. Вопрос. Почему не афишируется, не предполагается каких-то мер, не... Это обидно, что Россию называют бандитским государством. Обидно, что возможно, что так оно и есть. Спасибо.
Вы знаете, как-то счастливо вы занимаетесь бизнесом, если это вот сейчас для вас оказалось новостью, и вы думаете, что об этом не говорится. Об этом говорится четверть века примерно, на моей памяти. Вот. Огромный толчок к рейдерству дал нынешний руководитель Сбербанка, а тогда министр экономического развития в начале нулевых годов Греф провел кампанию дебюрократизации экономики, так называемой. Была сильно упрощена процедура регистрации собственности, и в результате, соответственно, сильно упростился механизм захвата, рейдерского захвата предприятий. О том, как обстоят дела сегодня в этой сфере, вот, пожалуйста, недавняя трагедия конца 2017 года, когда директор кондитерской фабрики с феноменальным по идиотизму, на мой взгляд, названием «Меньшевик», обвинив там в рейдерстве, открыл стрельбу почему-то не по тем, кого он обвинял в рейдерстве, а по охраннику. Убил человека, который, если правильно помню, работал первый день на фабрике, ушел в бега, потом сдался. Да, о деловых качествах этого человека говорят очень плохо, о его бизнесе говорят очень плохо, но в целом ситуация вполне правдоподобна. Знаете, я много раз общался с бизнесменами, и никакого юридически корректного механизма противостояния рейдерству, то есть бандитизму, который опирается на мощь государства, на мощь тех или иных чиновников, к сожалению, нету. Есть люди, которые отбивались, но отбивались в прямом смысле слова силой оружия. Давайте примем еще звоночек. Анатолий, Ростов-на-Дону. Что-то много людей из Ростова-на-Дону вам звонят сегодня.
Добрый день.
Да, Анатолий, здравствуйте.
Да, вот я хотел бы просто что-то поправить там насчет, как у нас центр занят. Я за этот год встал второй раз. Там идут какие отчисления? получается, по всем нашим делам. Если вы на последнем месте работы отработали меньше 26 недель, то у вас идет минималка 850 рублей. И так. Она оплачивается двумя частями. Она оплачивается двумя частями.
Ну вот я говорил про 850 рублей.
Да, 850 рублей. Если там вы работали чуть больше, там ушли, там или вас уволили, там неважно как, да, там идется процентная ставка по отчислению в пенсионный фонд, если отчисление, какую зарплату вы получали, там уже там максималка может идти. Опять же, она выплачивается двумя частями, если вы выполняете все условия центра занятости. Ну, вы знаете, я полгода стоял в центре занятости, в такое доверие с женщиной, которая там работала, вошел. И когда я спросил, сказал, вы знаете, сегодня наш премьер доложил президенту о том, что у нас безработица в России не превышает 5%. Она этот телевизор не смотрю, но я скажу, что это бесполезно. В общем, смысл в чем состоит? Смысл состоит в том, что предприятие обязует подавать заявку, как будто у них требуются места. Человеку дают эту бумажку. Мне дают в месяц два направления. Выбираем вот, например, там я выбрал себе там менеджера, да, там, или бухгалтера. Мне дают направление. Я иду в организацию. Они захожу в отдел кадров. Они автоматически ставят штамп, не пригоден или не подходит, или там нет вакансий. Я прихожу, отдаю ее назад. Там мне время назначено. И так вот получается, там можно ходить год. Можно ходить полтора, но это работы нет. И этих вакансий нету на самом деле несуществующие. И сделано это надутое всего лишь навсего безработица в 5% по России. На самом деле она очень большая. Очень большая. Это серьезное предприятие, скажу, это вот именно так, и не хотят наши чиновники это. Вот почему-то самообидно. Вот самое обидное в этом вот плане. И вот и центры занятости, они работают, ну а что? Они вот предлагают вакансии, которых нет, они
Большое
спасибо, что вы меня выслушали.
Спасибо. Значит, здесь другая проблема сейчас описана. Здесь описана проблема с искусственным завышением спроса на рабочую силу. Такая проблема тоже есть. И здесь действительно чудовищные фальсификации, чудовищные приписки. Но, понимаете, ради 850 рублей далеко не каждый человек будет регулярно ходить, отмечаться, стоять в очередях, вести беседы, входить в доверие, ходить туда, куда пошлют и так далее. Это в разных регионах по-разному и разные люди по-разному. Вот. А очень многие люди просто плюют на все и начинают перебиваться заработками, у них все равно выходит больше, чем 850 рублей в месяц. И вот здесь очень правильно пишет коллега, страшно не то, что безработные живут плохо, хотя это страшно, конечно. Страшнее, что работающие люди живут не намного лучше безработных. Вот это святая правда. Потому что когда у нас в регионах зарплата в 120 километрах от Москвы, в 150, зарплата 16 тысяч рублей считается очень хорошей и очень завидной. Мы это обсуждали в одной из передач. Понимаете, вот это вот чудовищная, ужасная вещь. И на этом фоне мы видим совершенно безумные заявления, так сказать, руководителей правительства. Вот тот самый Силуанов, у которого зарплата 1 730 000 в месяц, как мы сказали, а общий доход составил в 2016 году 262 тысячи рублей в день. Он сделал потрясающее заявление в конце 2017 года. Он сказал, что, вы знаете, резервный фонд будет полностью исчерпан. И возникло ощущение, что денег в бюджете уже нет. Все, бюджетные запасы исчерпаны. И по этому поводу поднялся дикий вой, что нельзя развиваться, потому что деньги кончились. А это на самом деле неправда. Такая правда, которая хуже любой лжи. Действительно, резервный фонд, он закончился. Но резервный фонд, постоянно на 1 декабря, составлял меньше 1 триллиона рублей. А в целом запасы, которые накоплены Силуановым и компанией на 1 декабря, составили 7,5 триллионов рублей. Просто резервный фонд – это маленькая, крошечная, незначительная часть общих резервов, которые можно в любой момент направить и на развитие, и на решение любых социальных проблем, на что угодно. Но эти деньги замораживаются в то время, когда люди действительно считают, что 16 тысяч рублей в месяц – это хорошая зарплата, и когда за 850 рублей в месяц люди выполняют все требования, которые к ним предъявляют. Давайте примем звоночек. Валерий из Пензы, пожалуйста, в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Михаил, а вот предыдущий звонил вам насчет безработицы в России. А скажите, вот как вы смотрите на эту вот проблему? То, что
гастарбайтеры у нас зарабатывают деньги, вывозят за рубеж. Сколько денег они вообще вывозят? Не является ли это косвенным, не косвенным, даже прямым следствием того, что у нас в пенсионном фонде дыра, как говорится, не дыра, а не хватает...
Понятно, спасибо большое. Дело... Нет, гастарбайтеры действительно вывозят большую сумму, порядка 8 миллиардов долларов в год, может быть, даже больше, потому что это то, что ловится, а очень большая часть переводов, она не ловится, часть денег выводится в наличной форме. Вот. Но главная беда с гастарбайтерами связана, во-первых, с нагрузкой на социальную сферу, то есть они лечатся в больницах, дети, женщины рожают в роддомах, вот. Люди живут в антисанитарных условиях, соответственно, заболевают заразными заболеваниями, соответственно, заражают людей, которые живут вокруг них, и их приходится лечить за счет бюджета. Соответственно, уровень преступности огромный. Гастарбайтеров приходится содержать и в местах лишения свободы. Это очень дорого. Незаконно находящихся на территории приходится высылать. Это тоже очень дорого. У нас это делается не за их счет, а за наш счет. Вот. Но это не связано с дырой в пенсионном фонде. Дыра в пенсионном фонде вызвана тем, что у нас чем вы беднее, тем вас больше пытается отобрать государство. Если вы богаты, вы можете не платить ничего или почти ничего. Если вы бедны, зарплата труда у вас забирают 39%. Естественно, для людей бедных это непосильно. И поэтому у нас порядка 30 миллионов человек занято в теневой сфере. Ну, до 30 миллионов человек. Это оценки того самого Минфина. И это всех устраивает, потому что сверхбогатые люди в правительстве просто не хотят, насколько я могу судить, платить налоги. Представляете, сколько можно налогов заплатить с господина Силуанова, снять, если он будет платить так, как это принято в Европе, как это принято во всем мире. Но у меня ощущение, что либеральные реформаторы не хотят платить налоги, обрекают нас на теневую экономику, на нехватку денег в пенсионном фонде. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся, пожалуйста.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Так, продолжаем. Вот тут в комментариях идет, в общем-то, вопль, негодование по поводу всяких банкиров и финансистов. И вот коллега 4076 пишет. У меня жена работает в отделении регионального банка, экономистом кредитного отдела. Зарплата 14 тысяч рублей. Правда, здорово. И я подозреваю, что 14 тысяч рублей – то, что все есть. Если к зарплате министра, к зарплате депутата нужно умножать ее на разы, потому что там идет премия и все остальное, а здесь просто 14 тысяч рублей. Пожалуйста. Ольга, Ростов-на-Дону, вы в эфире, говорите.
Я хотела поздравить вас и всех слушателей с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, терпения, здоровья, чтобы пережить все неприятности, все невзгоды. Да. Я хотела поделиться своим впечатлением, Михаил Ильич. Я не хочу говорить о нашей отвратительной экономике, о ней уже много сказано. А коррупция вообще это опасно для жизни. Я была удивлена таким решением. Бывшему губернатору, экс-губернатору Ростовской области Чубу подписали, значит, в бюджете выделять полтора миллиона на содержание автомобиля.
О, Господи. Нет, но это вот разврат, просто это полный разврат.
Это вот губернатор, который в команде с...
Не, ну Чуба все помнят.
Дерябкиным, с бывшим мэром многолетним Чернышовым разорили градосоставляющее предприятие, понимаете? О содержании людей не хочу говорить. Да, у нас много миллиардеров в Ростове, но и есть обратная сторона этому. Соответственно, у нас много людей за гранью вообще бедности. Вот и полтора миллиона ежегодно из бюджета
на содержание автомобиля.
Это, по-моему, сверх.
Да, хорошо, хоть спасибо. На содержании. Спасибо вам, хорошо, хоть не на содержании машины. Но терпение желать людям в связи с 2018 годом, я думаю, не стоит, потому что терпение может закончиться. Еще один штришок. Еще одна из хроники социального государства. Я не издеваюсь, у нас по Конституции Российской Федерации наше государство является социальным. Новость. Из дворца Чубайса, который стоит 40 миллионов долларов, в ближнем Подмосковье, в Переделкино, вынесли, внимание, 13 телевизоров и другие вещи, но его ограбили, на сумму более 1 миллиона долларов. Ну, не знаю, кто как, я когда услышал про 13 телевизоров, я сразу вспомнил, есть такой фильм «Иван Васильевич меняет профессию», там, значит, такой комедийный герой, Шпак, которого ограбили и украли дубленку, среди прочего. Он говорит, вот, сначала он говорит, украли дубленку, он говорит, украли две дубленки. Потом говорит, украли три дубленки, все, что накоплено непосильным трудом. Но, может быть, действительно, 13 телевизоров, все действительно по-честному. А подозревают, как сообщают телеграм-каналы, что кража связана со строителем. Он требовал выплаты обещанных за строительство денег, после Чубайса обвинил его в вымогательстве. А строитель — это ученик Чубайса. Вот такие высокие у них там отношения. И, значит, уточняют, что стоимость дома Чубайса, я сказал дворец, я не оговорился, 40 миллионов долларов с участками и пристройками, площадь дома 2,7 тысячи квадратных метров, а гостевой дом 585 квадратных метров, дом охраны 736 квадратных метров, гараж 374 квадратных метра, площадь земли почти 1,6 гектаров. Я понимаю, почему эти люди не хотят прогрессивной шкалы подоходного налога. Потому что с их текущих доходов тогда придется платить по-честному, как в нормальных странах. Давайте примем еще звоночек.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да.
Приятно, конечно, слушать всю правду, но я эту правду уже слушаю, наверное, лет 20 уже поднадоело. Просто и про Москву я хочу сказать. Был я в Москве, вот понимаете, там фирма определенная, да любая фирма. Иногородний, грубо говоря, 30 тысяч. Москвич от 80 до 120. Вот и все.
И как много москвичей берут вместо иногородних?
Ну, немного, но бывают, люди приходят, и еще знаете, что делают? На это место устраивают человека иногороднего за 40 тысяч, а 40 тысяч себе забирают, не работая там. Нормально?
Ну, это практика, которая есть, это практика, которая применяется и к иногородним, как вы сказали, и к гастарбайтерам. Потому что люди, которые находятся в безвыходном положении, а в России люди, которые не живут в мегаполисах, находятся в безвыходном положении. Действительно так. Есть работа, которая стоит 80 тысяч рублей. Значит, берут человека и огромную часть денег у него отнимают. Вот чтобы уволили человека, который за работу получает 30 тысяч рублей, и на его же место наняли москвича за 80, извините, не поверю. Вот. Но здесь есть, помимо жесточайшего унижения людей из других регионов, есть еще и другая сторона этой ситуации. Что москвичу тяжело устроиться, потому что, скажем, дворниками, когда я был маленький, дворниками у нас работали, все были москвичи. В крайнем случае были старшеклассники из неблагополучных семей или студенты. А сейчас... Действительно, московская мэрия в некоторых местах пытается заменить дворников на жителей Москвы. Это идет с большим трудом, просто потому, что жители Москвы не хотят отдавать часть своих доходов, грубо говоря, ну, честно говоря, в виде взятки. Давайте еще звоночек примем. Вера, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил, вас Новым годом наступающим.
Спасибо, вас тоже.
Ваша радиостанция, которая дает вам слово правды. И желаю всем эту правду, чтобы она восторжествовала и звучала. Вот как, например, на пресс-конференции президента, который не постеснялся, правда, никто из СМИ не отреагировал на его вопрос Ксении Собчак, против кого? А ведь в 2010 году Ксения Собчак, начав свою деятельность политическую, она обозвала весь русский народ быдлом, потому что они ей завидуют, они ее ненавидят, она так сказала, меня они ненавидят. Поэтому она говорит, что эта черта, она свойственна всем русским людям, вот это вот именно русским. И поэтому она говорит, я люблю евреев. И вот скажите, пожалуйста, вот такой человек, его мог ЦИК зарегистрировать, как Ксению?
Ну, она пока не зарегистрирована, пока не собрала подписи. Если она соберет 100 тысяч подписей, благо она идет от партии, которая, судя по всему, полностью с ней солидарна в этих вопросах, то ее придется регистрировать. Но, вы знаете, я должен сказать, что госпожа Собчак имеет огромную, очень влиятельную социальную базу в Российской Федерации. Если я правильно помню, она назвала русских генетическим мусором и быдлом, не по национальному признаку, а именно по культурному признаку, то есть нас всех. Она сказала, что я бы запретила эту страну, понимаете, идти президентом страны, чтобы ее запретить. Но если вы посмотрите на социально-экономическую позицию уходящего правительства Медведева и Банка России Набиуллиной, то вы увидите, что такую политику невозможно проводить, не относясь к людям так, как относится Собчак. Так что госпожа Собчак, она представитель либералов, то есть людей, которые считают, что государство должно служить глобальным спекулянтам против своего народа. У нас либерализм сейчас, уважаемый коллега Суралмаш, не как в 18 веке при Вольтере за свободу, а как сейчас за глобальных спекулянтов против народа. Вот что такое сегодняшний либерализм. И Собчак опирается не на тех либералов, которые бегают по улицам, визжа и поскуливая, так сказать, те или иные протестные лозунги. Она представляет тех либералов, на мой взгляд, которые сидят в правительстве и которые управляют всей социально-экономической сферой. И в этом отношении она абсолютно представительна. Она представляет хозяев Российской Федерации, которые вот так относятся к нам и вот так относятся, как они выражаются, к этой стране. И запрет Российской Федерации, знаете, один шаг уже сделан. Мы запрещены на Олимпиаде. В этом отношении Собчак и либеральный клан, который она представляет, крови от крови, которой она является, да, они добились первого успеха на Олимпиаде. Скоро будут пытаться добиться и в других сферах. Да, пожалуйста, звоночек. Владимир. Алло, громче говорите, вас не слышно.
Алло, да. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Здрасте. У нас уже вечер в Челябинской области. Первый вопрос. Ну, это понятно, что сейчас президент наш, нынешний Путин, потеряет очень много из-за Павла Грудинина. Мы все, как бы, голосовали за Путина. Ну, естественно, рабочий класс будет голосовать за Грудинина. Это само собой разумеется. Но здесь возникает вопрос. Ему, естественно, не дадут пройти в президенты. Есть программа у нас такая, «Дальневосточный гектар». Может, он попробует все-таки собрать людей на Дальнем Востоке? Ну, много бы поехало бы туда для того, чтобы жить по социалистическим принципам.
Я понял. Ну, во-первых, на Дальнем Востоке есть своя власть, и по социалистическим принципам вам там никто жить не позволит. Сейчас не 30-е годы, не 20-е. Вот. Второе. Грудинин, если он не станет президентом, знаете, я думаю, что я лично, если бы от меня зависело, я бы его в президенты не пустил. Потому что когда человеку, вот я повторюсь, задаешь вопрос, что вы собираетесь делать в экономике, а он не дипломат, не военный, это его сфера деятельности. И он говорит, ну мы соберем совещание и что-нибудь подумаем, через пару месяцев узнаем, что я хочу делать в экономике. Понимаете, это не разговор, это пустое. Поэтому я думаю, что смысл кандидатуры Грудинина, хороший смысл в том, что он так и останется кандидатурой, он покажет, что люди готовы голосовать за кого угодно против нынешней социально-экономической политики. Это способ развернуть президента Путина к реальности, к социально-экономической ситуации, которая у нас есть. Вот вы пишете, 68-52, а вот для Пескова главное разочарование – это плохие отношения со Штатами, а не плачевное состояние нашей экономики. Это правда. И здесь речь-то не про Пескова, это все наше государство такое. Оно боится отношений со Штатами, а не боится отношений со своим народом. И понимаете, ведь страшная ситуация. В Китае коррупционеров расстреливают. В Северной Аравии, прости господи, их пытают, кроме шуток. И даже граждан Соединенных Штатов Америки, даже граждан Великобритании и граждан Европы, которых прихватили как коррупционеров, их тоже пытают, кроме шуток. В прямом смысле этого слова. Их заперли в отеле, подвергают пыткам. А в Российской Федерации российских олигархов, которых прихватили на Западе, им дают льготы. Их освобождают от налогов. Их освобождают, их защищают от предстоящей девальвации, чтобы, не дай бог, у них деньги, они вложат в еврооблигации Российской Федерации, и чтобы в случае девальвации рубля, упаси боже, им не пришлось платить налог на прирост рублевой стоимости этих облигаций. Вот эта ситуация, она кошмарна. Любой человек, который честно платил налоги, или с которого изымали эти налоги, чувствует себя обиженным и оскорбленным из-за этой ужасной схемы. Я надеюсь, что это будет исправлено. И для того, чтобы это было исправлено, нужно поддерживать те фигуры, которые являются, выступают против этой системы. Спасибо большое. Счастливо и удачи.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.